13 января 1764 года императрица Екатерина II приказала передать арестованной московской дворянке Дарье Николаевне Салтыковой, что если она продолжит упираться и не сознается в совершенных ею теперь вполне доказанных преступлениях, ее подвергнут жестокой пытке.
В особой комнате на глазах Салтыковой был безжалостно пытан известный разбойник, на что 33-летняя барыня взирала с высокомерной улыбкой и по окончании акта устрашения, не меняя выражения лица, вновь повторила, что вины за собой не знает и оговаривать себя не будет.
АВМ-медиа представляет подкаст «Было-не было».
Дело об изуверствах кровавой барыни поражает своим масштабом даже через 250 лет. По некоторым свидетельствам, она замучила 139 крепостных. Доследование продлилось 4 года, было собрано несколько томов свидетельств.
6 лет было потрачено на доказательство преступлений, хотя хватило бы и 6 недель. Будто кто-то незримо управлял этим делом, чиня препятствия следствию и отводя душегубицу от заслуженного наказания. Попробуем разобраться в том, кто был замешан в деле знаменитой Салтычихи и почему Екатерина так долго не выносила убийце заслуженный приговор.
Прежде всего, попытаемся представить, что это был за человек Дарья Николаевна Салтыкова, как выглядела, чем занималась. Где-то можно вычитать, что она была толстая и некрасивая, а где-то, что довольно привлекательно. А как было на самом деле?
В собрании Музея изобразительных искусств имени Пушкина хранится портрет молодой привлекательной женщины Дарьи Петровны Салтыковой, художника Франсуа Друэ, а в Эрмитаже – миниатюра этой же женщины, но уже в возрасте постарше. Многие думают, что это та самая Салтыкова, но это общее заблуждение. У нашей кровавой героини отчество Николаевна, и ее портретов не сохранилось. Так что о ее внешности нет никаких достоверных данных. О ее жизни мы можем узнать из материалов следственного дела и нескольких журнальных статей того времени. Вот лишь отрывок одного из текстов. По смерти мужа, будучи 25 лет, Дарья Николаевна делается полноправной распорядительницей своих имений и крестьян. При этом она начинает терзать своих рабов, бьет их скалкой, палкой, вальком, плетью, утюгом, поленьями, палит жертвам волосы, щипцами для завивки волос, прижигает лица, обваривает кипятком.
Надо добавить, что все эти наказания следовали не за какие-то преступления, а всего лишь за мнимое неусердие в уборке комнат и мытье полов. Страдали в основном девушки и женщины. Иногда доставалось и мужчинам. Жертв добивали уже на дворе лакеи, которых Салтычиха называла гайдуками. Гайдуки били особенно жестоко. Батагами, плетьми и палками. А барыня кричала им в окна. «Бейте сильнее! Мне за это ничего не будет! На вас меня никогда не поменяют!» Неужели она действительно обладала такой властью, что не боялась наказания за свои зверства?
Скорее, она обладала деньгами, которые долго помогали ей скрывать преступления. После смерти мужа Дарья Салтыкова получила в свое владение около 600 душ мужского пола и 600 женского, не считая детей, несколько поместий, роскошную усадьбу в Москве, сейчас на этом месте находится станция метро «Кузнецкий мост». Она была одной из богатейших вдовствующих женщин России, между прочим, добродетельной христианкой. Часть доходов жертвовала монастырям, храмам, занималась благотворительностью. Когда пошли слухи о ее жестоких выходках, Салтычиха не скупилась на взятки чиновникам и полиции, и они закрывали глаза на крестьянские жалобы.
Трудно поверить, что молодая женщина, повинная в смерти 100 человек, а потом спокойно отрицавшая свои преступления, была здорова. Напрашивается мысль, что Салтычиха страдала от каких-то серьезных психических отклонений. И что в 18 веке еще не было возможности это компетентно продиагностировать.
Если бы Екатерина заподозрила в душегубице сумасшедшую, она, скорее всего, потеряла бы к Салтычихе всякий интерес. И избрание для нее меры наказания дала бы московским судейским. Однако к Салтычихе относились с полной серьезностью.
Может быть, место, где она совершала свои преступления, поместье в Троицком, сможет нам больше рассказать о том, как столбовая дворянка превратилась в серийную убийцу. Может, там произошло какое-то событие, изменившее характер женщины.
Село Троицкое, где жила Салтыкова, сейчас называется поселок Мосрентген и входит в границы Новой Москвы. Здесь сохранилась церковь, построенная в 17 веке дедом Дарьи Николаевны, часть парка и копанные пруды 18 века. До сих пор среди местных жителей ходят легенды, что именно вокруг них хоронили жертв кровавой барыни. Есть поверье, что рядом с прудами иногда можно встретить людей в старинной одежде. Это бродят души замученных насмерть крепостных. Но, конечно, это неправда. Погибших от рук Салтычихи хоронили на кладбище, которое не сохранилось.
Есть версия, что причиной неадекватного поведения барыни стало не что иное, как неразделенная страсть к отставному капитану Тютчеву, дедушке знаменитого поэта. И развивался этот роман именно здесь, в Троицком.
Версия распространенная, ведь жертвами Салтычихи чаще всего были юные девушки. И роман у молодой вдовы с дворянином Николаем Тютчевым действительно был длительный, страстный. Тютчев был землемером и занимался межеванием земли в этих местах. Так они и познакомились. Но любить женщину такого своеобразного нрава было тяжело, и в 1762 году Тютчев оставил Салтыкову, чтобы жениться на девице Понютиной. Ревность Дарьи Николаевны границ не имела. Она дважды посылала своих крепостных поджечь дом, где поселился Тютчев с женой, и один раз приказала устроить засаду на дороге, по которой должны были проезжать молодые, и убить обоих. Планы провалились. Крепостные отказались идти на преступление. Видимо, божьего гнева они боялись больше, чем побоев барыни, которые, несомненно, последовали. Повлиял ли разрыв с Тютчевым на психическое состояние женщины? Нет. Важно учесть, что роман Дарьи Салтыковой и Николая Тютчева закончился всего лишь за полгода до начала следствия. А значит, любовная драма не могла стать причиной жестокого обращения помещицы с крепостными девушками.
Любопытный факт. После ареста Салтыковой Тютчевы купили Троицкое у опекунов ее детей. Может, бывший любовник Салтычихи положил глаз на ее имение и решил завладеть им, подставив женщину?
Следствие установило, что покушения на жизнь Тютчева действительно были. И мужчина не нападал, а защищался от своей бывшей любовницы. А то, что он приобрел именно эту, а не другую землю, объясняется тем, что Тютчев, по роду своей деятельности, хорошо знакомый с этими местами, знал, что покупает. Крепкая усадьба, красивый парк. Его внук, русский поэт Федор Тютчев, очень любил имение деда. Здесь он написал свои первые юношеские стихи.
А ведь свою вину Салтычиха так и не признала. Может, она не была причастной ко всем этим зверствам? Может быть, столь искренне отпиралась, что даже следователи засомневались в ее виновности? Ведь, несмотря на то, что Салтыковой было запрещено именоваться родом отца или мужа, родственники кровавой барыни не отвергли ее и похоронили в фамильном склепе на Донском кладбище. Возможно, они не считали ее виновной. Или с могилой Салтыковой произошла та же путаница, как и с ее портретами, и на самом деле там покоится другой человек.
На территории некрополя Донского монастыря есть целых две могилы, которые считаются местом захоронения Дарьи Салтыковой. К одной из них посетители проявляют нездоровый интерес. То обливают краской, то украшают цветами. Люди ошибочно полагают, что это и есть место, где упокоилась мучительница. А другая могила, настоящая, внимания не привлекает. И действительно, найти ее без помощи хранителя сложно. Салтычиха скончалась в 1801-м, и в этом же году умер ее старший сын. Они покоятся рядом. Да, Салтыкова была лишена всех дворянских званий и прав, но род, которому она принадлежала, был известный, московский. Земля была выкуплена заранее, и отказать ей в упокоении монастырь не мог.
Из документов следует, что в общей сложности процесс по делу Салтычихи тянулся даже не 6, а 8 лет. До того, как челобитная крестьян попала, наконец, в руки Екатерины, салтычихинские крепостные в течение 2 лет 21 раз пытались сообщить властям о ее злодеяниях. Дело не заводили по понятной причине, о которой мы уже говорили. Салтыкова давала взятки чиновникам. А когда, наконец-то, в октябре 1762 года по высочайшему повелению императрицы началось следствие, оно растянулось на годы. Чем же занималась следственная группа? Допросами? Да, было опрошено более 200 свидетелей. Цифра немалая, но даже если они допрашивали одного человека в день, это заняло бы со всей перепиской не более года. На что же были потрачены остальные 5 лет?
Не стоит забывать, что все это время между новоявленной императрицей и столбовой дворянкой, а в ее лице и со всеми помещиками, шло незримое противостояние. Каждой стороне нужно было продемонстрировать, в чьих руках власть. Известно, что Екатерина составила 4 варианта приговора. Причем приступала она к этому несколько раз, как будто не решаясь вынести окончательное суждение. О существовании некоего диалога между Салтычихой и Екатериной свидетельствует не только повышенное внимание императрицы к этому делу, но и поведение самой Дарьи Салтыковой, которая, безусловно, знала, что ее ответы в допросах передаются царице, и что ее нежелание признать вину и упрямство вызывают лишь монарший гнев.
Но слабины Салтычиха не дала ни разу. Отрицала все спокойно, неизменно улыбаясь. Была уверена до последнего момента, что ее не только не будут пытать, хотя и угрожают, но вообще никак не накажут. Почему?
Весной 1762 года, когда была подана челобитная, Екатерина еще не имела большой власти. Она была лишь немецкая супруга, немецкого же и еще даже не коронованного императора. Власть еще не целиком в ее руках. Но 22 июля умирает или убит свергнутый ей супруг Петр III. Никакого ликования по этому поводу в народе нет. Мнение гвардии разделилось. Дело Салтычихи вплетается в цепь этих событий как нельзя кстати. Потому что это прекрасная возможность изучить московские настроения и показать, кто в доме хозяин. Однако же при этом нельзя было перегнуть палку и обойтись с высокородной дворянкой слишком сурово.
Сама же столбовая дворянка Салтыкова судит о новоиспеченной правительнице как об убийце императора и как будто совсем не страшится ее. А что если Салтыкова не боялась Екатерину, потому что она или ее родственники имели какие-то доказательства преступления самой Екатерины? Понятно, что встретиться и угрожать с глазу на глаз арестантка не могла, но у нее была вполне реальная возможность шантажировать императрицу через родню.
Доказательств прямого шантажа мы не нашли. Но не надо забывать, что важную роль в деле душегубицы играла ее фамилия – Салтыкова. Один из представителей этого рода, Сергей Васильевич Салтыков, был первым фаворитом и любовником Екатерины. При дворе даже ходили слухи, будто отцом ее единственного сына и наследника Павла был отнюдь не Петр III, а Сергей Салтыков. Однако менее чем через месяц после вступления Екатерины на престол он был отправлен посланником в Париж, то есть сделался к тому времени бывшим фаворитом и повлиять на судьбу Дарьи Николаевны возможности не имел. Похлопотать за родственницу мог другой Салтыков. Петр, фельдмаршал, герой 7-летней войны и победитель Фридриха Прусского. Известно, что, появившись в Москве, Екатерина старалась наладить хорошие отношения с Салтыковым, а через него и со всей дворянской Москвой. В день своей коронации Екатерина наградила фельдмаршала золотой шпагой, осыпанной бриллиантами. И вот уже он сенатор, а потом главнокомандующий и генерал-губернатор Москвы. Можно не сомневаться, что если Петр Салтыков и не просил за Дарью прямо, Екатерина все равно была вынуждена проявлять снисходительность к его родственнице.
Как бы то ни было, в безмолвной дуэли с императрицей Салтычиха проиграла. Наказание все-таки последовало. Но это была не смертная казнь, на которую в части уголовных преступлений действовал еще Елизаветинский мораторий, а так называемое «шельмование», то есть Салтыкова была лишена собственности, дворянского звания, фамилии и даже женского пола. На полях указа рукою Екатерины слово «она» в отношении Салтычихи было заменено на «он». Екатерина никогда более не использовала это свое нововведение. Оно осталось персональным клеймом одной лишь Дарьи Салтыковой.
Да, есть объяснение, что таким образом императрица хотела сказать, что Салтыкова недостойна называться женщиной. Также в этом указе было подробно описано, как надлежит исполнить само наказание. И надо сказать, что исполнение приговора было похоже на спектакль. Октября 1768 года оказался первым днем настоящей зимы. Шел крупный снег. Еще затемно на Красную площадь повалили толпы народа, желавшего увидеть наказание Салтычихи. В полдень по площади прошла команда гусар и встала вокруг лобного места, возле которого для Дарьи Салтыковой был поставлен позорный столб. Салтычиху привезли в открытых санях, одетой в саван, и поставили к столбу. Простояв возле него ровно час с табличкой «Мучительница и душегубица», Салтычиха была вывезена в Ивановский монастырь, находившийся почти в самом центре Москвы.
Для Салтычихи в монастыре была вырыта подземная камера. Правда, окна были все-таки чуть выше уровня земли, чтобы с одной стороны в помещение поступал воздух и свет, а с другой проходящие мимо люди могли видеть преступницу. Говорят, барыня не упускала возможности плюнуть в сторону любопытствующих и посылала им проклятие. Но в любом случае выходит, что при всей внешней строгости и весьма болезненных для самолюбия Салтычихи обстоятельствах ее шельмования, наказание было не таким уж и суровым. Ее не казнили и не выслали из Москвы, а ивановские монахини были кузнецы весьма снисходительны. Ведь в этих, будто бы нечеловеческих условиях, она прожила очень долго, 11 лет в подземелье и потом еще 22 года в специально построенной келье у стены главного собора. По легенде, Салтычиха даже прижила здесь дитя от сторожившего ее солдата.
Действительно, наказание лишь выглядело суровым, а на деле являлось как нельзя более мягким. Это только доказывает, что суд над Салтыковой носил в первую очередь показательный характер. Нужно было присмирить и припугнуть ту часть дворянства, которая была недовольна вошествием на престол Екатерины II. Не зря же накануне казни всем видным московским дворянам были разосланы специальные уведомления явиться в обязательном порядке и смотреть позор Салтычихи. Обычный метод устрашения непокорных. Но и крепостным тоже досталось. В 1767 году, за год до публичной казни Салтыковой, Екатерина подписала указ о запрете крепостным жаловаться на своих помещиков. Любая такая жалоба признавалась преступлением, каралась плетьми и ссылкой на каторгу в Сибирь.
Это был подкаст «Было-не было». Пока!